Да будет толк. Подкасты.
Добрый день, я Ольга Кочкурова, и вы слушаете подкаст «Герой на терапии». Разберем известных персонажей, сказок, книг и фильмов с точки зрения психологии. Поступили бы они так, как поступили, и как могла бы измениться их судьба, попадя они на курс психотерапии. Приоткроем внутренний мир героев, вместе с опытными психологами посмотрим на любимых персонажей по-иному, а может и на нас самих. Сегодня у меня в гостях врач-психотерапевт Марк Гринберг. Здравствуйте, Марк.
Здравствуйте, Ольга.
Давайте сегодня поговорим о сказке Павла Бажова из сборника «Малахитовая шкатулка. Хозяйка Медной горы». Создан этот был сборник на основе уральского фольклора и впервые был опубликован еще в 1936 году. Получается, сказка, она авторская, но на основе народных легенд. Напомню, по сюжету молодой крепостной горняк встречает мифическую хозяйку Медной горы, благодаря ей получает вольную, однако счастье это ему не приносит, он мается и умирает при странных обстоятельствах. Вот такая сказка. Есть мнение, что хозяйка Медной горы — это некий образ мечты о новой жизни, иной, полной новых возможностей, а сам Степан — это вот вторая такая субличность этого главного героя, которая стремится к лучшему, но боится, и в итоге не решается на новую жизнь, и вот страдает и умирает. Как вам такая интерпретация? Это правильно, на ваш взгляд?
Ну, есть и еще одна интерпретация, да, что хозяйка Медной горы — это воплощение, так сказать, так называемого темного эроса, да, то есть, ну, буквально это сама смерть. То есть, хозяйка Медной горы изначально колдовская, демоническая сущность.
Ну, да.
Это демоническая, да, это всегда связано с иным миром, да, с миром смерти. Поэтому фактически хозяйка горы, вот, это прекрасная смерть, которая
зовет его к себе,
так сказать, да, манит его. Фактически это такое вот демоническое, так сказать, существо, которое показывает ему, скажем так, предлагает ему соприкоснуться с темными сторонами своей души.
И он отказывается.
Он не отказывается. Да? Он как бы боится и вожделеет этого одновременно. Да? Ну, как и Эрос и Танадос, да, это связанные там либидо и мартида, как сказал дедушка Фрейд. Да? То есть, с одной стороны, мы вожделеем, а с другой стороны, мы боимся. С одной стороны, мы боимся вот этой искусственности, этой чуждости.
Эрос – это что у нас? Секс?
Это живое, да, это рождение, это развитие, это любовь, это движение, это чувства, это эмоции. Вот, это Танатос, это у нас смерть, разрушение, паралич, обездвиженность, расщепление, исчезновение и так далее.
Либидо – это не только про сексуальное желание, это про жизнь.
Нет, это про
желание жить, да?
Это желание жить, да. Мартида – это желание умереть. Ну, если так, вот, на пальцах, там, грубо говоря.
Чуть-чуть поясню.
Вот. И здесь у нас хозяйка Медной горы, она же там показывает, так сказать, да, вот, сокровище. Но при этом она сама-то не настоящая. Она же там ящерица, змея, да? Вот, то есть она вот похотливая, такая вот нехорошая, холодная. Холодная – это такое выражение «роковуха», да, знаете? Это женщина такой вот ярко выраженной сексуальной там чувственностью, да, но при этом холодно отстраненная. Там паучиха такая, да, и мужчина... Там,
снежная королева, типа,
да, того, такая, да? Вот, да, снежная королева своего рода, да, и вот мужчина бросается, так сказать, в объятия этой роковой женщины, привлеченной ее откровенной, скажем так, чувственностью, да, и сталкивается с ее холодностью. И такое вот двойное послание, да, вот, в семейной психотерапии есть такое понятие двойные послания, там, шизогенные послания, да, то есть это когда, ну, например, там, мать говорит ребенку, иди сюда, я тебя обниму, раскрывает ему объятия, там, ребенок там радостно бросается, да, вот вроде как мама меня любит, мама меня принимает, но когда он там к ней подбегает, там, мама в последний момент там отворачивается, да, или там ребенок подбегает.
Подзатыльник.
Получает или подзатыльник, или, так сказать, да, мама разрешает себя обнять. Ну, кто смотрел там «Теорию большого взрыва», там есть там Шелдон и его...
Угу.
Нет, не Шелдон, Леонард. Да? Вот Леонард, так сказать, его мама там психоаналитик, который, да, и там есть такая хорошая сцена, когда она ему говорит, там, ну, иди сюда, и она пытается его обнять, и вот видно, насколько ей это трудно, вот практически невозможно, потому что, ну, Леонард для нее в первую очередь ребенок, по которому она изучала там поведение детей, да, они проявляла там к нему какие-то чувства, эксперименты над ним ставила. Вот, но это я так ушел немножко в сторону, да, вот, а роковая женщина, вот она, с одной стороны, манит, повторюсь, своей вот этой яркой чувственностью, яркой сексуальностью, с другой стороны, вот этот леденящий холод, отвержение, и это буквально разрывает мужчину, это буквально лишает его силы, потому что, ну, это противоречивые послания, ни на что не можешь опереться, это буквально истощает.
А женщины почему так себя ведут?
Власть.
То есть это осознанно такое?
Ну, у кого-то это осознанно, у кого-то это неосознанно. Очень часто за этим стоит очень большая боль. Очень часто за этим стоит там какое-то или насилие, да, или там какая-то глубокая травма, отвержение. Вот. И власть, способность управлять другим, способность держать другого на расстоянии и управлять этой дистанцией, как когда-то управляли тобой, ну, является своего рода компенсацией такой. Вот той боли, которую когда там перенесла на себе женщина.
А неосознанно такое бывает?
Как правило, неосознанно и начинается, вот, но некоторые в себе это осознанно развивают. И женщины, из-за которых, да, там потом, как это, вон, до революции, там, стреляются из-за них, там, на дуэли. Вот такие роковые женщины, да, воплощенные хозяйки, так сказать, Медной горы, которые не обязательно есть там своя Медная гора, да, но которая властительница, скажем так, дум, мыслей, чувств. Она решает, жить ты, тебе или умереть. В крайней мере, так себя ведет.
Но на таких женщин какие-то определенные мужчины
как правило, на таких женщин очень-очень сильно ведутся мужчины, ну, с так называемой вот отвергающей матерью. То есть мужчины, которые где-то, с одной стороны, чувствуют себя виноватыми, ну, по каким-то там причинам, да, что вот мама их недостаточно любила, они там для нее были недостаточно хорошие, вот, плохо старались, и вот мужчины как бы стараются заслужить вот буквально любовь таких женщин, вот. Но заслужить любовь таких женщин практически невозможно, потому что тогда бы, скажем так, на этом игра закончилась, поэтому возникает такая пара, да, он заслуживает, так сказать, ее любовь, она эту любовь обесценивает, он заслуживает, она обесценивает, и в итоге что, Данила, не выходит каменный цветок? Вот такая история, да.
А это теория вот о том, что мужчины и женщины ищут своих родителей в партнерах? Или это развинчено все-таки?
Нет, почему? Есть такая, так сказать, присказка, да, сначала мы ищем в партнере тех родителей, которые у нас были, а потом тех, которых у нас не было.
Идеализированный какой?
У нас есть некое представление о том, что такое семейная жизнь, откуда она возьмется. Она возьмется вот из того окружения, которое у нас было, поэтому так или иначе этот стереотип будет играть роль в выборе нами нашего партнера. Все равно это будет играть роль. Что бы мы ни рассказывали себе.
Вторая часть присказки как расшифровывает?
А вторая часть присказки в том, что когда ты осознаешь, собственно, что отношения твоих родителей – это именно отношения твоих родителей, да, а не какое-то там золотое правило, выгравированное там на изумрудных скрижалях, так сказать, мировую историю. Да. Ну, это жизнь твоих родителей. Тогда ты получаешь возможность выстроить свою жизнь с твоим партнером, да, с тем, который тебе нужен, там, а не который ты думал, который у тебя там должен быть.
Ясно. Чего там с горой-то, значит? Тёпа, Степан, значит, видит эту женщину холодную, но красивую, и она для него воплощение.
Она же его на слабо берет там сразу.
Ну да. Да,
она же ему говорит там, да, насколько я там...
Справляйся.
Да, вот, иди там...
К своему начальнику, ну, скажи ему, что он скот.
Да, скажи ему, что он, ну, козлина. Это же классическая история. Да? Иди покажи, что ты мужик. Иначе ты в моих глазах не мужик. Да?
Это классическая история для таких женщин или вообще?
Это классическая история вот для таких женщин. Это классическая история там для определенной части вот мужчин, да, которые... Ну, это же история подростка. Да, вот прыгнешь с крыши. Да нафиг мне это надо. Вот. А что, слабо? Все, мне слабо, так сказать. Да? Пацаны меня за пацана не держат. Все.
Просто на асфальте.
Да, все, пойду с крыши прыгну, так сказать. Да? А слабо тебе там Машку поцеловать? Да нафиг мне эта Машка сдавает? Слабо? Все. Ну, блин. Вот. Это пацанская такая вот подростковая история, там, условно говоря, там 10-12 лет. Но кто-то через эту историю как бы перешагнул, кто-то повзрослел, кто-то нет. И хозяйка вот нашего Степана, она вот на это слабо, на пацанское, она сразу ловит. Иди покажи, что ты мужик.
Он сомневается, но идет.
И это вот история, да, что ты не мужик, что ли? Она же очень часто встречается там в определенном вот социуме, да, в определенных там культурных, так сказать, слоях, да, вот что ты не пьешь, не мужик, что ли, там, что ты там не зарабатываешь, так сказать, там, 1,5 миллиона в месяц, что, не мужик, что ли, да, вот, что ты ему не втащил, не мужик, что ли? И вот, и мужчина, он как бы вынужден все время доказывать, что он мужчина. Это вот такая ловушка, из которой, то есть, самому мужчине, так сказать, зачастую не выбраться. Он все время доказывает, да, но если ты должен что-то доказывать, то по умолчанию ты не. То есть, человек по умолчанию в определенный момент верит, то если он не выполнит там ряд критериев, да, он не имеет права считать себя мужчиной. Он сам себя в этом убеждает в определенный момент. И вся его следующая жизнь зачастую, да, превращается вот в доказательство именно, что он мужик. Да, поговорка «быть святее Папы Римского». То есть, вот, гиперкомпенсированный такой мужик, да, вот там прям мужские увлечения, прям увлечения, там брутальность, там эта вот мужественность, она прямо должна там из ушей брызгать, чтобы никто там, не дай бог, не усомнился. И в первую очередь вот эта вот женщина, которая для тебя имеет значение. Но на самом деле ты сам в первую очередь все время сомневаешься в том, что достаточно, так сказать, мужественно. И ты сам постоянно сам себе доказываешь.
Откуда это сомнение возникает? от мамы?
Ну, как правило, все из того же, из нашего горячо любимого детства. И не обязательно, не всегда от папы с мамой. Иногда папа с мамой – это такое очень сильное упрощение. Смысл не в папе с мамой, смысл в нескольких значимых фигурах. Для того, чтобы чему-то научиться, нужны учителя. Угу. Для того, чтобы у нас сложилось какое-то достаточно устойчивое впечатление о себе, ну, как правило, нужны там три значимых человека. Очень часто это бывает, да, папа, мама и учительница первая моя, например, там, да, или там бабушка, дедушка, тренер там, из спортивной секции, да, ну, не суть важно. Или там кто-то из сверстников. Даже не обязательно старшие, да, вот три значимые фигуры, чье мнение совпадает. Он говорит, тебе мама говорила, что ты такой-то какой-то не такой. Папа говорит, что за мужик, так сказать, да, что ты ноль.
Пацаны во дворе пеналь, да?
Ну, еще там кто-нибудь добавил.
Ну, это к доктору. Такие не ходят, наверное, да, дяденьки?
Почему? Такие дяденьки ходят к доктору. Ну, часто бывает, что к доктору они приходят с чем-нибудь другим. Часто бывает, что они приходят к доктору там с проблемой со здоровьем. Да, вот что-то вот доктор, у меня там панические атаки, да, вот вдруг образовались. Вот никто не может понять, что это такое, сердцем все нормально, а давление что-то 190 там, да, или там 150. Вот. Или они там что-то вот работаю, там деньги есть, а счастья нет. То есть, как правило, они не приходят там напрямую. Вы знаете, доктор, вот что-то я сомневаюсь, так сказать, свои мужи всплывают в определенный момент.
А вообще много мужчин ходит? Сколько у вас процентов?
Женщин всегда больше. Так исторически.
Ну, 90 к 10? Или там все-таки 30 на 70?
Наверное, 30 на 70 ближе. Ну, в моем случае, 30 на 70. Так я вот сейчас свое расписание мысленно посмотрел.
Давайте к Гарри вернемся. Что у них там произошло? Он, значит, сделал этот шаг, нахамил начальству, пришел. Да, она ему говорит, на тебе приз.
Доказал, что он мужик. Она говорит, ну, умница, так сказать, да. Женись. Вот тебе сахарок, вот тебе тело комиссарское, давай.
А он говорит, нет.
Потому что страшно.
Потому что там была Надя, насколько я помню, ее звали.
Да.
У меня невеста есть, и я как так могу. То есть его моральный облик был непоколебим.
В хорошем, так сказать, раскладе мы можем думать о том, что у него был непоколебим моральный облик. Вот. Я, как испорченный, так сказать, циничный психолог, ну, скорее все-таки предположу, что ему банально было страшно.
Испугался.
Брать на себя ответственность за эту супер-женщину, которой потом надо все время соответствовать.
А он побоялся именно ответственность за нее взять или то, что она слишком хороша для него? А вот Надя
слишком хороша для него, слишком хороша для меня, да, это и называется. Я боюсь взять на себя ответственность за эту невообразимо такую замечательную женщину. Да. Не мой уровень. Не потяну я ее. А вот эта вот миленькая, хорошенькая, ну вот да.
И вот он, значит, отказался, а потом мучился, потому что жалел, все-таки хотелось? Или в чем здесь главный конфликт?
Главный конфликт, ты или принимаешь, да, это не твоя женщина, ты не вожделеешь там ее тайной ночами, ну не твоя эта женщина, и все. Ну, не твой уровень, ну и все.
Но надо признать себе, что
признай себе, что да. Вот. А, как это? Признай, так сказать, в себе своего внутреннего чмошника, там, не знаю, да? А вот если ты этого внутреннего чмошника, если ты считаешь, да, что вот мужчина, который, скажем так, не соответствует такой женщине, что он чмошник, да, ну, признай его в конце концов. Да, это в тебе есть. Ну, да, ты в том числе такой. А вот если ты этого не признаешь, тогда вся твоя последующая жизнь превращается в этот постоянный конфликт. Да, я должен, так сказать, быть святей Папы Римского, я должен доказать себе, что я супермачо. Но какой же супермачо, если на самом деле вот я вот это вот, как говорится, не мачо, а чмо. И это лишает сил, это высасывает соки.
Поэтому он умирает.
Ну, да. С прагматичной бытовой точки зрения, да, поэтому... Вот. Ну, а наши друзья-психоаналитики сказали бы еще, наверное, что все-таки откровенный, так сказать, танатос, да, вот эта вот темная, так сказать, сторона, скажем так, демоническая эротика, вот, обладает большой магией, все-таки роковая женщина – это очень привлекательная женщина. Вожделеть ее и не быть с ней это для мужчины может быть очень мучительно.
Это здоровая история?
Нет.
Ну, в смысле, это... Ну, это... Здорово в рамках нормы или прям какое-то отклонение?
Нет, ну, как может быть здоровым в рамках нормы, если человек не... вместо того, чтобы принять, да, ту счастливую семью, которая у него может быть женщиной, угу, которая его любит, вожделеет женщиной, которой ему быть, как он решил, не дано. Если он в итоге от этой внутреннего неразрешенного конфликта умирает, ну, о каких здоровых отношениях можешь потерять?
Как тогда вот должно в здоровой ситуации? Вот он встретил эту прекрасную женщину.
Здоровый, но встретил ты прекрасную женщину, да, ну, ты можешь сказать, да, понравилась она тебе, пообщались, делала что-то для нее. Если ты понимаешь, что, как говорится, это не твое, ну, прими, что это не твое. Прими, что вот это не твоя женщина. Да, красивая, да, замечательная, да, хорошая, но не твоя.
А это не про то, что, вот, как говорят, типа, разрешите себе, что он себе не может разрешить, может, надо наоборот было разрешить. Типа, я этого достоин.
Если ты этого достоин, тогда ты для этого что-то сделай. Покажи себе, как ты этого достоин. А если вот ты шаг вперед, два шага назад, приказчику в лицо плюнул, а потом сам его испугался, может быть, на самом деле это не совсем то.
То есть не внутреннее состояние?
Не внутреннее состояние.
А правда, что внутреннее состояние, если есть, то все получится? Говорят об успешном успехе, там, в разрезе отношений тоже, говорят, женщина там должна себя почувствовать достойной, и тогда вот, значит, достойные мужчины притянутся, там можешь заработать сколько угодно, только позволь себе это в голове, тогда все, значит, у тебя сложно.
Значит, в этом есть определенная правда. Да, у нас есть ограничивающие установки, которые зачастую нам не разрешают, да, мешают, препятствуют иметь, ладно, возьмем это матерное слово, тот успех, который это возможен. У нас есть определенные ограничения в голове. Если человек, там, человеку, который зарабатывает 12 тысяч, там, да, или там, ну ладно, там 30 тысяч, да, вот для него очень...
Ладно, ну давайте 100 зарабатывает, ну, хорошо, а хочет 1,5 миллиона.
Хорошо, так сказать, да, вот он зарабатывает 100, так сказать, да, хочет 1,5 миллиона, вот, но если он не понимает, да, как это жить там, да, какие, как это чувствовать, да, то есть как это вообще вот, обладать эти 1,5 миллиона, если у него на уровне убеждения ценности, да, вот этого понимания нет, ну, даже если у него будут эти 1,5 миллиона, вот, они либо не принесут ему счастья, так сказать, либо они будут профуганы, да. Ну, банальная история.
А как можно научиться людей, которые... понимать 1,5 миллиона, если у тебя никогда их не было?
Ну, самое банальное, что для этого можно делать, это следовать правилу соленого огурца, так называемого, да, вот, свежий огурец, помещенный в рассол, становится соленым огурцом. Да? Хочешь понять, как чувствует миллионер, ну, вращайся среди миллионеров. Вот. Есть вещи, которые какими-то банальными не были бы, они действительно работают. Вот. Но мы сейчас не о том, а о том, что есть такая простая штука. Есть психология, есть социология, есть физиология, есть нейрофизиология. Человек, у которого нервная система изначально, да, там, генетически, социально, она достаточно сильная, там, допустим, там, человек там, с гипертимным, да, паранояльным, там, допустим, складом характера, вот, побросаясь такими профессиональными терминами, да, ну, то есть с определенным типом характера. Вот есть люди там с сильным типом характера, да, которые постоянно на движнике, постоянно на цели, которые там готовы там даже по головам идти, весело припрыгивая. Они физиологически такие, они такими выросли, они такими могут, да. Вот у меня, допустим, там наставник, да, мой, вот он активный, так сказать, да, он по жизни, он многозадачный, там, ему важно, так сказать, постоянно там вот, порхать, грубо говоря, как бабочка. Вот. Я человек более медленный, там, да, я человек там, другого склада, другой, так сказать, организации, с нервной системой. Поэтому даже в одной парадигме мы будем по-разному работать. Ожидать вот, от человека с слабым типом нервной системы, что он будет также суперэффективен, там, супердинамичен, да, как человек там, с сильным типом нервной системы, можно, вот, но наивно. Если вы будете себе рассказывать там, каждый день, там, я сильная, я смелая, вот, важно помнить еще и продолжение этого анекдота, регулярно себя проверять, да, насколько адекватно, насколько реалистичные, скажем так, цели я перед собой ставлю. Есть люди, которые, если мы возьмем биографии там, достаточно известных там, политиков, да, достаточно известных там, бизнесменов, то зачастую можно обратить внимание на то, что они выходцы не из самых там, состоятельных, там, не из самых звездных, да, а очень даже и наоборот, иногда из бедных, там, буквально нищих там, семей, там, да, и там, из деревни, там, из какого-нибудь там, маленького городка. Вот эта вот решимость, пора, так сказать, на свои сильные стороны, это буквально запрещение себе там, даже мыслить о том, что будет как-то иначе, чем так, как мне нужно. Оно работает.
А если у всех работает или нет?
У тех, у которых ресурсов на это хватает, тех, которые там, готовы там, буквально не есть, не спать, голодать, которые там, готовы выключить даже мысль о том, что может получиться как-то не так, работает.
Если но, думать и делать. А если
думать
просто...
и делать. Мне бы очень понравился пример в твое время. Кто-то из наших там, музыкальных продюсеров сказал, говорит, как я понимаю, что там вот человек, который ко мне пришел, вот он артист. Или там приходит там какая-нибудь девочка там, или мальчик, говорит, ну вот, как мне стать артистом? Что мне для этого нужно сделать? Я понимаю, что нет, не будет артистом. Или приходит, так сказать, девочка и мальчик, который говорит, так, я артист, как вы будете со мной работать? То есть изначальное себя позиционирование, да, вот я такой, какой я есть, я себя принимаю таким и только таким. Если вы меня таким не принимаете, то это ваши проблемы, а не мои. Вот эта вот сильная позиция, готовность ради этой сильной позиции, так сказать, работать. Там, работать, это действует, это работает. Но статистика говорит нам о том, что 1 из 10 предпринимателям, получается, да, бизнес, там, стартапы, много кто организовывают, реально выстреливают, там, по-моему, 1 из 1000. Значит ли это, что нельзя стать предпринимателем, успешным предпринимателем? Нет, можно. Но надо иметь в виду, да, что это...
Ты можешь себе позволить в голове, но этого не случится.
Может, этого не случится.
Но позволить все-таки полезно?
По крайней мере, пофантазировать, допустить, так сказать, сам факт, что так может быть, да, конечно, полезно. Расширяет горизонты. показывает, ну, в принципе, возможности.
Степан своих возможностей не увидел.
Степан, скорее, своих возможностей, на мой взгляд, своих возможностей в какой-то степени испугался и отказался от них. Опять же,
ответственность.
Не настоящее это все, наверное, искусственное.
Это страх,
получается. Не то это все. Ну, на мой взгляд, все-таки здесь больше страх. Такой страх и одновременно желание. Ужас, как страшно. Ужас, как хочется.
Ну, такое же бывает не только, да, в отношении там женщин, мужчин, но и там каких-то работ.
Часто бывает, что какие-то вещи, да, которые нас привлекают, а в то же время не нас пугают. И они нас зачастую привлекают как раз тем, что они выглядят на нас чем-то таким вот, ну, табуированным, невозможным.
Ничего вот вы советуете. Если вот я приду, скажу, хочу в Москву, боюсь. Как с этим конфликтом внутренним?
Зачем? Мой любимый вопрос, да? Зачем? С какой целью?
Процветать.
Почему именно сейчас? Что ты вкладываешь вот в понятие «процветать»? Как ты себе это видишь? Да? Ну, давай поработаем, как говорится, над картинкой. Вот. Mm-hmm. Да? То есть, как вообще это может быть? Ну, окей, так сказать, хорошо, хочешь. Ладно. Вот, давай плюсы-минусы. Вот. Что будет, если ты это сделаешь? Так сказать, что будет, если ты это не сделаешь? Вот. Куда стремишься? От чего бежишь? Кто будет рядом с тобой на этом пути? Вот. А как ты отнесешься к тому, что, если это кроме тебя никому не надо? А давай проверим, так сказать, вообще, вот это надо тебе или надо кому-то кроме тебя? Вот. Или это кому-то кроме тебя надо, так сказать, а тебе вообще это не уперлось? Мы задаем кучу достаточно всяких разных вопросов, чтобы с человеком прояснить. И если мы в ходе этого придем к выводу, что человеку все-таки это прям надо, ну, тогда мы, наверное, поработаем над тем, как это возможно. Наверное, тогда мы найдем какой-то шаг, который выглядит достаточно реалистичным для того, чтобы быть выполненным. Предложим, наверное, сначала вот этот шаг сделать. А вот если он этот шаг сделает, ну, тогда... А надо, чтобы он сделал хотя бы этот первый шаг.
Ну, Степан сделал первый шаг.
Степан первый шаг сделал, посмотрел плоды, как говорится, рук своих, понял, что дальше шагать ему, наверное, не стоит, не пошел.
Ну, почему осталась тогда вот эта тоска и тягость? То есть он себя спросил, надо, не надо, ответил, не надо.
Но не принял это. Раз, вот, два. Он же на самом деле не отрезал. Нет и все. Вот, он же на самом деле там... История это про то, что он хозяйке-то дар-то принял.
Ну, частично, да, какую-то шкатулку для жены.
Шкатулочку-то он принял для жены, да. То есть, ну, фактически речь идет о нарушении границ семьи. Ну, то есть, фактически, так сказать, да, так, если на бытовом плане. Угу. Значит, ты встречаешься с какой-то женщиной. Да?
Угу. Предположим.
Она, вот, предположим, так сказать, да, ты встречаешься с какой-то женщиной, вот, она тебе говорит, ну что, вот, жить вместе будем? Вот, ты говоришь, нет, все-таки не получится у нас, так сказать, с тобой семьи. Она говорит, ну хорошо, тогда вот тебе на память, там, не знаю, там, туалетная вода. Будешь по утрам, так сказать, прыскаться там, да, или там будешь вечером там с женой в постель, когда будешь ложиться, да, вот, будешь прыскаться. Вот, запах обалдительный. И вот притащил, так сказать, человека туалетную воду к себе домой.
Она его разрушила.
И фактически ты с этой туалетной водой там притаскиваешь, ну, грубо говоря, ту женщину, свою семью. Каждый раз, когда ты будешь прыскать, так сказать, да, ты будешь помнить про нее. Вот, а ты будешь помнить про нее, ты будешь не со своей, так сказать, да, вот, женой там, да, или с девушкой, ты будешь с ней. И вот этот постоянно будет тебя разрывать, и это будет тебя разрушать. Потому что, опять же, да, с чего мы начали? Тут ты вожделеешь, но боишься. Угу. С этой ты живешь, но думаешь про то. Ты постоянно в таком неврозе, ты постоянно вот в этом конфликте. Это очень разрушительная история.
По-хорошему, по-здоровому надо и с той, и с другой расстаться, да?
Мы не знаем. Мы можем сказать, пану только что, как говорится, умерла, так умерла. Ты уж сказал, а, то говори, б. Да. Вот нет, так нет. Вот это вот, чтобы вы обо ней плохого не подумали, но так и быть. Давайте, я буду о вас помнить всю свою сознательную жизнь.
А вот эта Надя, которая видит, что он туда-то ходит, к горе скучает там, но живет с ним. Ну, понятно, что она крепостные, они крестьяне, куда им деваться. Но вот такие же женщины тоже бывают.
Бывают женщины, которые говорят, вот...
Ну, понимаю, по сути, это второй брак, да?
Понимаю, как бы, да. Ну, бывают же такие женщины...
Ну, в смысле, женщины,
любовницу. Как, да, бывают же такие женщины, которые все понимают, все принимают. Там, вот, есть разные причины, которые искренне думают, ну, если ему так будет лучше... Ну, пусть так. Есть женщины, которые, скажем так, смиряются с этим, да, вот принимают это, искренне верят в то, что они, скажем так, сохраняют отношения там ради детей, там, да, или там ради, там, чтобы люди плохого не подумали. Ну, ладно, пусть так. Женщину это тоже разрушает, на самом деле, потому что, ну, он все время не с тобой, не до конца с тобой.
То есть все втроем они несчастливы.
Ну, грустная такая история.
Вот эти... Подытожим все-таки девушку-малахитницу, эту хозяйку Медной горы, холодную, отстраненную, но красивую. Куда? Они ходят вообще к таким людям, как вы?
Редко, редко. Они иногда приходят к таким людям, как мы,
если когда, типа отношения
складываются. Когда сталкиваются с каким-то обесцениванием, ну, грубо говоря, когда встречают достойного противника, вот, очень часто это их очень сильно ранит, очень сильно травмирует, вот, и они идут как бы собраться.
То есть отношения, если они складываются, их не волнует, да? У них же не складываются отношения, если они постоянно туда.
У них бывает так, что, еще раз, и вот к нам они приходят, да, если...
Так, ладно, давайте так. Если я в себе вижу вот эту малахитницу, то мне, значит, что делать, о чем думать? Как решать проблему нашим слушателям?
Если вы в себе видите вот эту малахитницу, ну, наверное, стоит посмотреть, нет ли у вас...
Нет, ну,
скажем,
горы.
Скажем так, да, чего вы так сильно защищаете, да, чем вы так сильно обкололи, да, вот какую боль, возможно, там в себе носите, что вам так приходится быть настолько, скажем так, настолько ярко проявлять себя, настолько ярко себя, так сказать, настолько ярко настаивать там, да, на собственной ценности, настолько сильно требовать, чтобы вам буквально доказывали вашу ценность, вашу нужность. Зачем вам эта власть над мужчинами? Ну, не обязательно, так сказать, над девушками, там, да, над женщинами. То есть зачем вам это? Вот. Вот, возможно, стоит себя спросить. Вот, возможно, стоит себя спросить, да, насколько вообще вы счастливы, ну, чувствовать себя такой. Если да, скажете вы, то вы скажете мне, и мы скажем вам и здорово, и хорошо, и прекрасно. Вот. А вот если скажешь, что-то меня в этой малахитнице, что-то как-то вот этот леденящий холод меня сильно смущать стал, ну, мы скажем, давайте, наверное, подумаем о том, как вас согреть, чтобы вас какой-то, сказать, костер у вас когда-то погасили. Может быть, даже особо грубым образом.
Степан, если придет на беседу, принять в себе чмо.
Со Степаном, да, как я сказал. Наверное, со Степаном, наверное, будет достаточно сложно, потому что Степану придется принять в себе внутреннее чмо, внутреннего слабака, внутреннего, так сказать, да. Степану, наверное, придется, не побоюсь этого слова, именно придется, да, потому что это будет очень тяжело, но без этого не работает. Наверное, придется обратить внимание, что вот за рамками вот этой ловушки, вот, я либо чмо, либо мачо, вот, есть еще такая история про реальную жизнь, в которой ты, ну, живой человек, у тебя есть свои радости, так сказать, да, свои горести, ты можешь быть слабым, а можешь быть сильным, но и в том и в другом случае ты можешь быть любимым, вон, например, твоей женой, которой тебе не нужно ничего доказывать, для которой ты имеешь свою ценность. Вот по факту того, что ты есть у нее, вот она у тебя. Вот. Но со Степаном будет достаточно сложная история.
То есть у каждого внутри есть свое маленькое чмо, и в этом, ну, нет ничего страшного.
Есть у каждого... Мы же все живые люди. Угу. Да? У каждого из нас есть маленькие демоны где-то внутри, которым когда-то сказали, что мы должны провести обряд экзорцизма. Вот, иначе не видать нам, так сказать, райских врат. Но при ближайшем рассмотрении зачастую может оказаться, что эти и не такие уж они и демоны.
А Надя, давайте с Надей еще. Вот если придет к вам Надежда и скажет, мой ходит куда-то, все ходит, а я тут сижу, ну, малахит перебираю.
Опять же, так сказать, да, мой любимый вопрос, а зачем?
Зачем сидишь?
Да, то есть что в этом, что в этом для тебя ценного, да, что ты сидишь? Да, почему для тебя так? Как ты участвуешь, скажем так, в том, что история складывается так, как она складывается? Вот. Что ты делаешь для того, чтобы вот было так? Как ты участвуешь в том, чтобы он куда-то ходит? Вот. Может быть, так сказать, ты сидишь там, жемчуга перебираешь с таким видом, что... А может быть, надо было ножкой топнуть в определенный момент. Иногда же бывает, да, что на самом деле вот эти вот Наденьки, да, они на самом... Вот если там Степан, условно говоря, не принимает там свое внутреннее чмо, да, прошу прощения слушателей за то, что мы ругаемся тут весь эфир. Вот. Наденьки зачастую не принимают как раз вот эту свою внутреннюю малахитницу. Наденьки зачастую... Вот, очень даже роковые женщины. Наденьки зачастую, вот если, как говорится, в тихом омуте черти водятся. Да, вот, если вот Наденька этого своего черта, так сказать, достанет, то малахитница там змейкой, ящеркой, так сказать, шмыкой под камешек, потому что страшна Наденька может быть в гневе своем. Но Наденьки зачастую вот как раз отрицают себе вот эту вот сильную, эту зрелую, эту жесткую, эту властную женщину. Вот. Потому что надо быть хорошей, надо быть удобной, надо быть послушной, вот надо быть смиренной, надо быть женственной, да. Вот. Надо вот, вот сила женщины в ее слабости, да. Вот. Вот. Ну, Наденьки иногда слишком, так сказать, погружаются вот в эту историю про женственную женственность. Вот. И отрицают, повторюсь, да, в себе вот эту вот царицу дум, властительницу чувств. Вот. А зачастую история как раз в том, что вот когда ты позволяешь себе проявить вот эту вот власть, вот эту вот жесткость, вот это вот стоять, мужчина получает возможность опереться как раз вот на тебя, да, опереться вот на эту силу в тебе, которую, может, и ищет он, на твое признание, да, на твое принятие, вот, а не на то, что он там пытается найти вот в этой роковой женщине, которая никогда ему на самом деле этого не даст.
Спасибо, Марк. Мне было с вами очень интересно поговорить. Спасибо, что пришли.
Спасибо за приглашение.
Вы слушали подкаст «Геройнотерапии». Я, автор Ольга Кочкурова, надеюсь, что вам было интересно. Впереди у нас еще много сказок, историй и даже фильмов, чьи герои так и просятся на терапию. Не пропускайте новые серии. До новых встреч. До свидания, Марк.
До свидания.